Кривякиной на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте. В студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Елена Кривякина, Валентин Алфимов. И представляю нашу сегодняшнюю гостью. Это Елена Ольшанская, член Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере и президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Елена, здравствуйте.
День добрый.
Начнем с самой, скажем так, резонансной темы последних двух недель – бэби-боксы.
Хотя надо отметить, что это не единственная тема будет у нас сегодня.
Да, мы также будем говорить о реформе детдомов. Все верно. Елена, расскажите нам, как человек, который близок к правительству и член совета при правительстве. Я знаю, что споры не утихают давно, и, в общем, правительство не может прийти к единой точке зрения совет при правительстве, что делать с бэби-боксами, закрывать или не закрывать. Я напомню, что такие учреждения есть в 19 регионах, и за последние 5 лет, что существуют эти бэби-боксы, спасли 48 детей.
Да, если можно, я бы вас немножко поправила, чтобы мы не использовали что-то не совсем корректную формулировку, вот слово «спасли», оно абсолютно умозрительное. Мы не знаем, на самом деле, ничего про судьбу этих детей до оставления. Все, что мы можем сказать реально, да, и объективно, что были найдены дети, что они были обнаружены в бэби-боксах. То есть слово «спасли», оно, конечно, очень эмоционально заряжено, но оно как бы за ним не стоит никакой реальной объективной доказательной базы и действительно какого-либо аргументированного мнения. Да?
Нашли не на помойке, а нашли все-таки в специальном окошке при роддоме.
Дети были, да, давайте сейчас долгая дискуссия, на нее правда не готова. Дети были обнаружены в бэби-бокс. Это единственная информация, которая у нас есть. Чаще всего в регионах, где они были обнаружены, например, если брать там ту же Московскую область, не было такого количества оставлений в опасности убийств новорожденных, даже там близко. Было, например, одно за несколько лет, а найдено 19 младенцев. То есть по этой разнице можно увидеть, что это, скорее всего, немножко другая категория детей. Я бы даже говорила сейчас не о них, потому что, на самом деле, вот какую проблему вскрыли бэби-боксы? Да? Они вскрыли проблему отсутствия. Мы начали дискутировать, и оказалось, что у нас действительно у женщин, которые находятся в ситуации кризисной беременности, нет альтернативы. И хотя мне лично, как человеку, организация которого работает как раз-таки с темой профилактики отказов от детей, то есть той самой кризисной беременностью, хотелось бы видеть другие формы поддержки женщин, не предложение им оставить своего ребенка, отказаться от него там, да, в безопасном месте, а предложение им найти возможную помощь и подумать, действительно ли их решение об отказе от собственного ребенка абсолютно объективно.
То есть предупредить.
Рационально. Дать возможность человеку принять решение взвешенно, потому что иногда это нормальное взвешенное решение, которое, человек не хочет воспитывать этого ребенка. И понимаешь, что нельзя никого заставить быть отцом, быть матерью. То есть это вещь, которая насильно, никаким образом невозможно там инвазивно заставить это делать, да. Но мы совершенно ничего не знаем о тех людях, которые оставили своих детей, насколько их ситуация была вызвана их простым, взвешенным, рациональным решением или там, давлением других людей, например, да, которых принудили к этому решению. Мужа, который не хотел следующего ребенка, или партнера, обстоятельств жизненных, ситуация отчаяния, да, где на самом деле, конечно, должны быть другие механизмы, которые позволяют человеку получить помощь, позволяют человеку принять решение максимально рационально и имея альтернативу. И, безусловно, безопасные. Здесь есть низкий риск, с моей точки зрения, безопасности, связанный с тем, что, конечно, хорошо было бы, чтобы женщина рожала в условиях медицинской помощи, ребенка оставляла там же, что у нас не было такой истории, когда неизвестно, где это все произошло.
Родила дома, в подвале, где-то бросила.
У нас же все равно большинство женщин рожают именно в роддомах.
Да, все-таки в роддомах. И, кстати, там же тоже можно отказаться спокойно от ребенка, но не анонимно.
И анонимно тоже можно, можно родить ребенка без документов. Роды — это срочная медицинская помощь. Она, согласно закону о здравоохранении, может быть оказана в том числе и без документов. Да, то есть ОМС оплачивает такие срочные операции, когда вас привозят по скорости, совершенно никому нет дела до того, есть у вас паспорт или нет. Или когда вы приходите сюда сами, приемный покой, и говорите, что у вас начались схватки. И этим пользуются многие женщины, которые об этом знают. У нас в крупных городах есть даже такие отдельные роддома, про которые, опять же, знают обычно все, диаспоры, где вот такой роддом, куда обычно приходят без документов. Но, конечно, безусловно, есть проблемы, потому что, с моей точки зрения, анонимные роды и роды без документов — это две большие разницы. И, собственно говоря, на волне этих обсуждений мы как раз-таки в рамках секции, наш совет, на секции, которая называется «Секция «Дети в трудной жизненной ситуации», сейчас выступили с предложением разработать как раз-таки меры, связанные с профилактической работой для тех женщин, которые находятся в кризисной ситуации. Мы, на самом деле, уже выносили на совет в свое время тему профилактики отказов от новорожденных. Потому что даже с этим у нас в стране огромная проблема. То есть, да, мы говорим о том, что действительно бэби-боксы появились в ситуации, когда нет ничего другого. Я прекрасно понимаю тех людей, которые начали.
Но, кстати,
эту
насколько я знаю, вы же противник бэби-боксов. Ну, вы именно представитель правительства, отстаиваете точку зрения, что надо бы эти ящики закрыть.
Нет, я никогда не отстаивала точку зрения, что надо бы эти ящики закрыть. Я каждый раз повторяю, что никогда в жизни такого не произносила. Да? Потому что мы говорим о том, что есть.
Просто вы считаете, что это далеко не самая лучшая идея.
Это сильно не очень хорошая идея.
Ну, кстати, правительство-то с этим фактически согласилось, потому что написало, ну, скажем так, прямо негативный отзыв на законопроект Мизулиной, сенатор Елены Мизулиной,
положительный отзыв на законопроект о запрете. Вот так вот.
Нет, наоборот. Мизулина предложила закрыть бэби-боксы, а правительство сказало, что в таком виде законопроект существовать не может. Она там штрафы предложила взимать от 1 до 5 миллионов рублей. Поэтому правительство как бы высказалось все-таки за сохранение
бэби-боксов. Нет, оно не высказало за сохранение бэби-боксов. Тоже же понимать, как бы, если читать этот текст, там нигде не поддерживается законопроект.
Да, он такой очень лукавый, действительно.
Но там говорится совершенно разумно, что предложение о том, что там не штрафовать за безумные деньги организации, которые чаще всего оказывают не только такую помощь, но еще и обычная организация, у которых есть еще какая-то другая помощь, и они, естественно, будут вынуждены всю ее приостановить. Это, конечно, странная идея.
Ну да, на 5
да?
миллионов оштрафовать роддом или дом ребенка.
Безумство. Я согласна, что как бы в таком виде это нельзя принимать. Вообще, с моей точки зрения, вот у нас разговор идет всегда. Мы почему-то очень любим решать проблемы запретительными мерами. Да? Хотя никакие запретительные меры не приводят к появлению каких-то вещей, которые реально помогают людям. Потому что кто-то кому-то что-то запретил, ничего нового не появилось, на самом деле. Но вся тема с бэби-боксами, очевидно, проявила проблему, которая есть, о которой мы, опять же, много лет говорим. Там, да? Но вот в этом смысле мы благодарны этому поводу, потому что, когда возникает в информационном поле какое-либо такое громкое обсуждение, есть возможность быть услышанным. Да? То есть до этого можно годами что-то говорить, но никому это не интересно. У нас действительно огромная проблема с тем, что женщина, которая находится в ситуации кризисной беременности, она не может получить адекватную помощь. Там, да? Есть какие-то регионы, где есть программы. И по профилактике отказов.
Ну, смотрите, Лен, ходит беременная женщина. Ну вот ходит, у нее все плохо, нет денег, нет мужа, я не знаю, даже квартиры нету. Она будет знать, куда пойти? Вот вы предлагаете какие-то, да, новации. Она будет знать, куда пойти, чтобы поделиться
своим
горем?
Смотрите, а чтобы она знала,
она
например,
идет и бросает ребенка.
Нет, смотрите, секундочку. Во-первых, чаще всего женщина, у которой кризисная ситуация, совсем не обязательно идет и бросает ребенка. Это тоже нужно понимать. Там, да? Но даже если, допустим, у женщины кризисная ситуация, вы предлагаете что? Чтобы она бросила его в специальное приспособление, там, бэби... ящик.
Ну, я считаю, что это лучше, чем помойка
секундочку.
И подъезд.
Секундочку. Вот женщина... А как она узнает о том, что он есть? Вот вы мне задали вопрос, как она узнает.
Ну,
я
вот это другой вопрос. Об этом
нет,
действительно никто не знает.
Ответьте, как она узнает?
Ну, может быть, социальная реклама.
Прекрасно.
Как
вот я вам говорю ровно то же самое. Если мы предлагаем меры, например, вместо того, чтобы она оставила своего ребенка анонимно в техническое приспособление, без специалиста, без понимания, что же была у нее там за ситуация, там, да, с риском подвергнуться, собственно говоря, опасности при родах дома, потому что если она родит ребенка в роддоме, и не она, ну, если она родит анонимно, она там его оставит. Если она там родит его не анонимно и выйдет, то по месту ее выхода, собственно говоря, придет патронажная сестра. В течение месяца, который обнаружит, что ребенок пропал, и будет заведено уголовное дело. То есть, по сути, если женщина будет знать об этом, будет планировать оставление ребенка именно в таком формате, то получается, она должна родить вне медицинского учреждения. Иначе запись о том, что она родила, будет физически существовать. А если она опять же родит там анонимно, зачем ей выходить с ребенком? Почему нельзя его там оставить?
И вы призываете женщин рожать в медицинских.
Во-первых, если женщина рожает уже, как бы, если уже до этого дошло, да, конечно, нужно рожать в медицинских учреждениях. Mm-hmm. Следующая история какая? Мы говорим о том, что должны быть кабинет кризисного консультирования. Анонимные. Вот они точно должны быть анонимные. И в этой ситуации, когда вы говорите, как она об этом узнает, о том, что есть помощь, точно так же с помощью социальной рекламы. И вопрос, что она узнает? Узнает о том, что она может получить какую-то поддержку, информацию, и в том числе иметь возможность принять решение оставить этого ребенка, отказаться от него, если она не хочет его воспитывать, либо что у нее есть только один вариант – отказаться от него.
Мы сейчас прервемся на короткую рекламу, и через несколько минут снова с вами.
Да, буквально через 2 минуты. Я Валентин Алфимов, и рядом со мной Елена Кривякина.
«Бедные люди» с Еленой Кривякиной. Радио «Комсомольская правда». «Бедные люди» Еленой Кривякиной на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте. В студии Елена Кривякина, Валентин Алфимов и наши гости Елена Ольшанская, член Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере и президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Мы говорим о бэби-боксах, о том, нужны ли они в России или их стоит закрыть. Но вот Елена нам рассказывает о том, что нужен вообще другой подход к женщинам, которые оказались в трудной жизненной ситуации и ждут ребенка.
Ну, собственно говоря, мы надеемся предложить как бы другой подход правительству и поговорить о том, чтобы в первую очередь мы могли быть уверены, что женщина получила всю необходимую ей помощь и поддержку, приняла абсолютно информированное, рациональное, объективное решение, приняла его безопасно для себя и ребенка, и как бы роды были в условиях медицинской помощи, да, чтобы не провоцировать, опять же, на опасные какие-то ситуации. В этом смысле наша задача, конечно, сейчас добиться того, чтобы к этому отнестись серьезно, потому что у нас действительно этого нет. Вот я начала говорить о том, что есть отдельные регионы, где есть что-то, да, но, конечно, это не так, чтобы это было повсеместно. Нужны центры анонимного консультирования, нужны службы профилактики отказов в родильных домах, нужны дальнейшие центры помощи женщинам, которые решили, например, сохранить ребенка, а у них нет, как вы говорите, жилья, вот она одна на улице, куда она пойдет, да. Вот это все нуждается в проработке, причем, опять же, никакого велосипеда в каких-то отдельных регионах или даже там районах в каком-то виде это все уже у нас есть. Да, есть кризисные центры, есть консультирование, есть служба профилактики отказов, только оно работает в основном на энтузиазме там, либо общественных организаций, либо конкретно государственных там, вот этого региона или там, этого места служб, и никуда дальше, ни шагу дальше. Там, да. И, соответственно говоря, конечно, информирование тоже довольно низкого уровня, потому что пока еще мало о чем можно информировать. Хотя вот за годы, когда сколько у нас... 4 года у нас наш, 4 или 5, уже не могу вспомнить, центр, да, приют для мам с детьми новорожденными, которые находятся в такой вот ситуации, когда они думали отказываться от ребенка, потому что им некуда было пойти. И когда мы начинали, было всего лишь несколько таких центров по России, а сейчас их уже более 80. То есть уже таких кризисных приютов, центров, гостиниц социальных, мест, куда мама может попасть, достаточно, их недостаточно, но их довольно много. Эта ситуация как бы развивается, поэтому просто надеемся, что меры вот такой вот поддержки женщины, которая находится в кризисной беременности, на самом деле не только слова «рожаете», «демография», «траля-ля», там, да, вот реальные меры поддержки, когда женщина, которая оказалась в трудной ситуации, понимает, что не только отказ от ребенка, не только там оставление его где-то там, не знаю, на улице является решением.
То есть если резюмировать весь вот наш разговор первой части и, соответственно, сейчас вот небольшой части второй, вы предлагаете сделать как? Сделать все для женщины, чтобы она могла сохранить ребенка, это, ну, в какой-то степени материальная поддержка, то есть пособия какие-то, да, и информирование, и медицинское обслуживание, и так далее, и так далее, и так далее. Но если уж и даже после этого всего она откажется, ну, значит, откажется.
Конечно. Ну, как бы насильно мил не будешь. Тут
ну, все, кстати, проблема бэби-боксов, она же, ну, плавно перетекает в другой вопрос, в проблему детдомов, да, потому что мы понимаем, что ребенок, оставленный в бэби-боксах, она, ну, или оставленный в роддоме, он попадает вначале в больницу, потом попадает в дом ребенка, если ребенок постарше, он попадает в детский дом. Елена, ну, вы напрямую занимаетесь этой темой. Я напомню, что правительство 1 сентября прошлого года выпустило постановление о реорганизации учреждений для детей-сирот. Ну, такое направление на гуманизацию. Теперь детдома называют Центры содействия семейному воспитанию. Ну и главная их цель – устроить воспитанников в семью. Ну вот прошел год. Изменилось что-то в семейном устройстве? Как обстоят дела?
Я немножко уточню. Во-первых, как бы такая действительно большая победа вот этого совета по вопросам попечительства, потому что, собственно говоря, в его недрах родилась и это... задача изменить жизнь детских домов.
Говорят, это самый гуманный акт правительства за последние, я не знаю, чуть ли не десятилетия. Вот так и называют, самый гуманное постановление правительства.
Все другие не видела, не могу прямо так вот сказать, но тем не менее для нас, для всех специалистов, которые работают в этой сфере, это, безусловно, очень большой прорыв. Конечно, он не без проблем и не без минусов. И общественные организации хотели куда более революционный закон там, на эту тему. То есть такой как бы вариант компромисса между государственными и общественными организациями, да, когда мы обсуждали сам законопроект. И я только поправлю, что не должны менять детские дома названия, там нигде такого не написано.
Да, неужели как дело хотят, в этом? Так и детский называются. Дом или центр содействия?
Ну, нет, вот это как-то совершенно незначимо.
Но, кстати, в Москве они стали центр
содействия, они все переименовались,
да. Вроде не так страшно тем, кто проходит мимо, вот такое
ощущение. Нет, я думаю, что такого требования нет, ну хотя совершенно... право, это нормально. Почему? Самому ребенку очень некомфортно говорить, что там он в детском доме. Там, да? Все знают, что такое детские дома. Поэтому, наверное, это переименование, в этом есть, опять же, такой гуманизирующий смысл, что, по крайней мере, не стыдно назвать тебя, например, когда ты в школе.
Ну, если раньше сами были, если раньше такие дети были детдомовскими, то теперь будут центровыми.
Центровыми — это уже так, это уже как бы уважительно.
Ну, а по сути, смотрите, собственно, самые страшные истории детдомов. Детей бьют, окунают головами в унитазы, не знаю, запирают в ящиках с песком и прочее. В регионах
кроме
такие...
названия, что-нибудь
да,
изменилось?
Что-нибудь изменилось.
Вот самое страшное в детском доме, ну вот скажем так, в старой модели детского дома, это не то, что там нигде, было, нигде не было, естественно, в законе написано, окунайте детей, там, не знаю, головой в что-нибудь нехорошее. Да? Это то, что устроена жизнь, как она там была в формате чистого такого казарменного коллектива, не предполагало вообще никакой задачи другой у самих учреждений. Задача у них была именно содержание детей. То есть так было написано в типовых уставах, это и была задача. Теперь представьте себе реальность. Там вы берете 100 детей, допустим, 100, это не самый большой детский дом, это средненький, там, да, вот не 400, не 500, а 100 детей, у которых все из которых там потеряли семью, а никогда ее не имели, или испытывали там какие-то чудовищные ситуации, у меня папа на глазах там убил маму, например. Да, и вот после всего этого вы собираете их все вместе, у вас единственная задача их там содержать, и чтобы был порядок, и чтобы там все учились, хоровое пение, и при этом все делали вовремя, потому что у вас там столовая, завтрак с 8 до 9, это вот у вас и вам нужно выстроить вот эту систему абсолютно такую солдатскую из детей, каждый из которых перенес чудовищную какую-то трагедию в своей жизни. А это задача, которая не имела никакого решения. То есть в итоге она вырождалась во что? В насилие. Ну, отчасти от того, что, собственно говоря, вот так, как она была поставлена, у нее не было, очень часто воспитателя не было другого способа, как решить задачу, чтобы все было вовремя, чтобы был порядок, чтобы была какая-то там, не знаю, по программе, чтобы они шли и что-то делали.
Ну, сейчас у них тоже, наверное, должна быть дисциплина какая-то в
детдоме. Дисциплина совершенно не самое главное. То есть сейчас очень сильно, очень много в этом постановлении про такой более индивидуализированный подход и разделение от таких вот очень больших групп к группам более малой наполняемости. С нашей точки зрения, это тоже компромисс. Сейчас группа там 8 человек максимальная. Мы хотели, чтобы максимальное было 6, а по спальне вообще максимальное, там, не знаю, 4. Вот пока это не удалось, надеюсь, что следующий шаг там, да. У них, а эти группы, главное, теперь должны быть отдельно. Не вот эта коллективная жизнь, вы всегда хором, вы всегда все вместе. Там, все, вот, представьте, взрослую клинику неврозов, только без помощи врачей, без медикаментов, без психологов, а просто швейную на месте клиники неврозов соберем взрослых с травмированных, там, потерей близкой, автокатастрофами, там, не знаю, еще чем-нибудь. И запихнем их всех в швейную мастерскую. И...
Да, проще сразу их обколоть антидепрессантами. Я предлагаю нашим радиослушателям присоединиться к нашей беседе. Пожалуйста, звоните по телефону 8 800 200 ровно 9702 или отправляйте свои сообщения на наш WhatsApp 8 967 200 ровно 9702.
А я сейчас отвечаю за наш смс-портал. Он у нас тоже работает. Его короткий номер 2420. В начале сообщения пишите буквы РКП. И когда пишете или на смс-портал, или сообщение в WhatsApp, то подписывайтесь. Пожалуйста, чтобы мы понимали, с кем мы разговариваем.
Елена, продолжаем разговор. Так, собственно, ну что, изменилось ли уже что-то?
Что-то.
За
вот я на вашей примере благо так шутка в интернете про то, что там у меня есть тактика, я ее придерживаюсь. Это примерно вот так вот. Что-то изменилось, да? Это совершенно точно можно сказать. Мы объездили, ну, всего 12 регионов, но это тоже довольно показательно. Мы были более чем в 20 учреждениях. Довольно подробно исходили в Москву. Наверное, вот, ну, не я сама, но я и мои сотрудники были во всех, которые есть.
Ой,
в Москве.
Можно вот немножко сменю тему про Москву. Вот все ругают мэрию Москвы, которая выпустила в конце прошлого года постановление, лишающее выплат приемные семьи. Части опекунов деньги платят ежемесячное пособие. Оно сейчас составляет на ребенка, если он не инвалид, 16 500, инвалид там порядка 25 с копейками. Часть опекунов получает. Те, кто собирались заключать договор о возмездной опеке, то есть получать еще некое вознаграждение за воспитание ребенка, да, они почему-то не получают вообще ничего. Ну, сейчас, видимо, мы скоро прервемся, да, но тем не менее, вот тема такая, тема выплат. Знакома ли она вам? И есть ли действительно такая проблема?
Да, безусловно, к нам у нас есть безвозмездная бесплатная консультация для приемных родителей.
Я предлагаю продолжить после перерыва. Да, сейчас прервемся буквально на 4 минуты. После новостей мы возвращаемся. Валентин Алфимов, Елена Кривякина и Елена Ольшанская у нас в студии.
Бедные люди с Еленой Кривякиной. Сказано на радио. Thank you. Кривякиной на радио «Комсомольская правда».
В студии Елена Кривякина, Валентин Алфимов и наши гости Елена Ольшанская, президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Елена, возвращаясь к своему вопросу по московским выплатам. Обидели каким-то образом часть опекунов, какой-то части платят пособие в 16 500 рублей ежемесячно, какой-то части не платят, и все уперлось в то, что люди взяли детей из регионов. То есть взял ребенка под опеку в Москве, платят деньги. Взял в регионе, кому-то платят, кому-то не платят. Вот, ну, грубо говоря...
По какому принципу делится?
Да, по какому платят, принципу, в чем ошибка?
Хорошо, бы я понимала ответ на ваш вопрос, по какому принципу. Значит, было принято вот то самое постановление московское, о котором вы говорите, которое, по сути, определило то, как Москва назначает приемную семью. Вот здесь нужно понимать, что у нас, вот, по сути, есть таких три основных типа, как ребенок в семье устраивается, в другую семью. Это усыновление, ребенок полностью ваш, равен к ровным, там вы государству ничего не должны, оно вам, по сути, тоже. Хотя Москва при этом выплачивает выплаты. Ну, есть ряд регион, которые даже
пособие,
и при усыновлении что-то платят. Там, да? Но по-хорошему, там, да, по федеральному, это вот уж
все. Все, ребенок
полностью
твой,
ваша,
да, никто
ответственность,
никому ничего не должен.
Да, за его содержание. И есть другая форма, это опека. Это, грубо говоря, ребенок государственный, оставшийся без подчинения родителей. Государство вам под опеку его передает, на себе оставляет контроль и, соответственно говоря, какую-то поддержку вас там, да, ну, потому что, ну, оно вам эту задачу дало там воспитывать ребенка.
Ну да,
до
потому
18
что эти деньги шли в детдом, а так они, по идее,
да, ну, не
идут
в детдом
вам.
Идет побольше, конечно, но при этом это может быть ситуация временной опеки. Например, мама находится там в местах лишения свободы, вам ребенка передали, она вышла, ей его вернули обратно, да, и вы должны, то есть, когда у вас не усыновление, вы можете иметь в виду, что ребенка на самом деле в момент могут вернуть родственникам, если они восстановятся или выйдут из места там, лишения свободы, или еще какая-то ситуация изменится. То есть он ваш не до конца, не стопроцентно, да, а вы его как бы приемный опекун до 18 лет.
То есть это ужасная система.
Эта система во всем мире одинаковая совершенно, потому что есть ситуации, когда ребенку нужно временно устроить в семью. Но у нас в стране в основном опека воспринимается как постоянное устройство. Хотя, ну, постоянное до 18, как минимум. И дальше уже хорошие люди продолжают поддерживать своих детей, общаться, а там
менее... в регион, из которого,
да,
приехал, там
просто,
ему, кстати,
до свидания,
дадут квартиру.
Если вы больше не знаком там, да? Но при этом приемная семья — это история, где за деньги на нее отвечает сам регион. То есть сам регион решает, сколько он платит и по-хорошему, кому он платит. Но Москва первая из всех регионов решила пойти таким путем, что она не просто определила сумму. Обычно все, что делает регион, это определяет, какую сумму я буду платить. И разница большая. Где-то 2000, извините. Угу. А где-то, как в Москве, например, там 25 с лишним, если ребенок там с особенностями.
Инвалид, да. Ну, 16.
Да, ну, то есть, да, ну, кто во что гораст. Москва очень высокую поставила планку, она назначила очень высокие выплаты, она еще платит за усыновителей, и в итоге она просто не справилась с теми финансовыми обязательствами, которые она на себя взяла, потому что, во-первых, начали приезжать в Москву приемные семьи.
Кстати, вот перебью, Елен, на 42% увеличилось количество сирот, взятых в приемные семьи в Москве, вот как раз о чем вы, собственно,
ну,
и говорите.
Они же,
да?
Они
и
мотивировали
выплаты
людей
простимулировали,
финансово.
Да, простимулировали,
они простимулировали, а потом сказали, опаньки, а у нас деньги кончились, и что нам теперь делать? Вариант было два. Первое — снижать. То есть вот делать не такие большие, а поменьше. И, видимо, вот на это как-то, ну, непопулярный шаг, там это было бы в СМИ. Решились, нашли другой способ. Взяли часть, как бы, часть аудитории отключили. Будем давать только на своих детей. То есть на детей, которые из московских учреждений, и причем родители должны быть тоже из Москвы. Вот чтобы отсечь одновременно.
И... С постоянной пропиской. Да. То есть и ребенок должен быть постоянно прописан в Москве.
Ну, ребенок, грубо говоря, ребенок из московского детского дома должен быть. То есть, потому что, ну, там, в детдомах она не постоянно.
А я сразу объясню, что в московских детдомах это либо подростки, либо дети-инвалиды сейчас остались, 2400 детей. В общем, ну, грудничка, здорового грудничка, которого можно усыновить или взять под опеку, его
Елена,
не вернут,
все-таки здорового грудничка нужно взять и усыновить. Для него не нужна приемная семья с выплатами от государства. Да? То есть, по-хорошему, это ведь форма, она вообще про другое. Она про поддержку семьи, которая берет ребенка не в тех условиях, в которых его можно установить. Там, да? Например, потому что государство само все эти годы давало всем семьям посыл, что разница в формах устройства только про деньги. Никакой другой разницы нет. Не обращайте внимания ни на что другое. Там, да? Не обращайте внимания на то, что ребенка могут вернуть в кровную семью. Не обращайте внимания на то, что к 18 лет у вас прекращаются какие-то с ним взаимоотношения юридические. Там, да? Все только деньги, деньги, деньги. То есть она стимулировала всех деньгами, рассказывала всем про деньги и как бы вела всех людей вот в абсолютно.
Ну а что не взять, если дают, в общем-то, действительно,
да.
Конечно.
А сейчас оно начинает эти деньги говорить, ой, мало денег, я сворачиваю. И, кстати, мне это было ожидаемо. Мы говорили к депутатам, когда там они принимали эти бесконечные меры материальной поддержки, не делайте это. Нельзя стимулировать только деньгами, потом эти деньги у вас кончатся, родителей будет больше, вы начнете это сворачивать. И окажется так, что люди пообещали, ну, вы пообещали, люди на это обещание взяли ребенка, а потом остались ни с чем. Наши прогнозы сбылись, ну, по крайней мере, для Москвы, там, да, 100% точностью. Потому что, конечно, ровно так и происходит. Человек рассчитывал на эти деньги, но их нету. Да?
Но при этом, как вот жалуются наши читатели, Москва нарушает федеральное законодательство и гражданский кодекс, и семейный, потому что платить за ребенка должны. Правильно?
А если мы говорим о деньгах...
Причём, интересно, кому-то платят одним опекунам, другим не платят. Вот здесь
если мы говорим
как быть
в этой ситуации? О средствах на ребенка, то однозначно все нарушают, должны платить. Если мы говорим о средствах о выплате приемной семье, то это решение реально региона.
Вознаграждение,
да? Вознаграждение,
вы
имеете, да. То есть там две суммы. Вот те деньги, которые на содержание, Москва должна платить вообще молча. И,
ну, то есть ежемесячное пособие, конечно, что сейчас составляет 16 500, любой семье, я вот подытожу, да, даже если вы взяли ребенка из Приморья, из Чукотки, из Бурятии, откуда угодно, Москва платить должна. Москва не платит. В некоторых районах Москва не платит. Что,
Москва
что
создала
делать?
Там некую комиссию при департаменте, где она разбирает случаи, там, да. Ну, вопрос, что это за комиссия, как бы правильно ли именно так это было решать, он такой весьма спорный. Но просто если семьям сейчас нужно какое-то решение, то пусть они требуют у своих опек, чтобы их на эту комиссию выводили. Mm-hmm. В основном все решается в пользу семей. Пока, по крайней мере, те случаи, которые выносились. Потому что понятно, что если семьи идут дальше в суды и доходят там до не московских судов, то решения обычно идут в их пользу, там, верховные. Там,
да, но, тем не менее, это такой все-таки звоночек, сигнальчик, что деньги кончаются.
Это по-моему, очевидно, поэтому, мне кажется, нужно думать о том, что... Ну, а в Москве еще выгодно, чтобы не привозили детей из регионов по одной простой причине. Когда они берут московских детей, то в Москве растет статистика детей, которые взяли в семью. А когда их привозят из регионов, то в Москве растет статистика общего количества детей-сирот на территории. И получается, что их все время больше. И это как бы для каждого региона неудачно. Там, да? Но это ужасная история, когда у нас какие-то решения принимаются, не исходя из интересов детей, из, например, там, статистики или количества
чиновники
денег.
Чиновники бьются, да, за статистику хорошую, а дети от этого страдают.
Но здесь, мне кажется, нужно все-таки принимать такое довольно серьезное федеральное решение о том, а что такое вообще приемная семья, в каких случаях она назначается, кто и как принимает. То есть вот эту вещь по федеральному закону прописывать подробно. Кто может принять решение про деньги? Каждой ли семье приемно их нужно давать или в каких-то особых случаях? Там, да? Кто может отказать? Почему? Как это можно протестовать? Вот сейчас всех этих механизмов нет. И в итоге там взял один регион и там, опс, и сделал какую-то такую вещь совершенно там свою. И остальные сейчас смотрят, да, и мы уже знаем, что есть еще ряд регионов, где тоже начали отказывать в оформлении договора о приемной семье на приезжих детей, там, да. Mm-hmm. То есть, потому что понятно, что все думают о том, а как им сэкономить бюджет в этой ситуации.
Что должно произойти, чтобы вот эти меры все были приняты? Ну, те, о которых вы сейчас говорите.
Ну, собственно говоря, они, во-первых, должны быть разработаны кем-то там, да, на уровне правительства и приняты. Собственно говоря, все просто. А Москва, конечно, должна приостановить действие своего постановления.
А работа ведется, потому что по разработке вот этих мер?
Ой, сложный вопрос. Да, потому что я знаю, что департамент Москвы... Нет, вот никакого... Вот на федеральном уровне есть порядок вот по назначению приемной семьи, где просто сказано, что человек пишет заявление, а опека его там подтверждает. Все.
То есть у нас институт есть, а правовой базы под него нет как
институт
таковой.
Институт есть, а понятного правоприменения и вообще как бы определения, а что это за институт, когда мы его используем, когда нет, как мы это определяем, что делать в конфликтных ситуациях, вот этого нет ничего там, да? И это все нужно прописывать довольно подробно. Mm-hmm.
Все-таки возвращаясь к реформе детдомов, он за последние 5 лет вообще в целом по России число детей в детдомах уменьшилось вдвое. Было 120 тысяч, сейчас 60. То есть, в общем, видимо, и реформа удалась, или закон Димы Яковлева таким образом сыграл, или деньги, о которых мы сейчас говорили. Каким образом все-таки ситуация, ощущение, что сдвигается с мертвой точки? Или сейчас она будет опять возвращаться на круги своя, когда будут прижимать выплаты, и вот какие-то пошли закручивания гаек такие очень тревожные, скажем так.
Ну, я надеюсь, что уже никакого пути назад у нас нет, на самом деле. Есть только путь вперед. Вопрос, как бы, что там впереди. И, конечно, на эту ситуацию повлияло сразу же несколько факторов. И очень активная история с рекламой в СМИ семейного устройства, и материальное стимулирование, оно сыграло свою роль, да, вот на этом этапе.
Даже Москва, за 5 детей берешь, квартиру можешь получить.
Все не так, конечно, просто, но это тоже ничего себе. Я, например, считаю, что это очень плохая мера, на самом деле. То есть вот в таком формате. Другое дело, что у нас могут быть там квартиры для семей, которые готовы воспитывать детей на дому, и какое-нибудь улучшение жилплощади для там, больших приемных семей. Там, да? Но вы же понимаете, что вам квартиру дают не сразу же, не навсегда. Например,
пока
там...
у тебя есть эти 5 детей в этой квартире, да, то есть ты все время должен быть воспитателем этих 5 детей.
А если вам, ну не знаю, тяжело, вы не справляетесь, то вы оказываетесь на улице, например, там, да?
А дети, или а дети назад детей, в детдоме оказываются.
Или одному из детей исполняется 18, соответственно,
ну,
то
нет,
же
вы
самое.
Вы должны следующего брать, собственно.
То есть особо не нажив... не средства для наживы.
Ну, как
или
сказать,
кто-то умудряется?
Кто-то, конечно, ну, мне кажется, можно умудриться, но очень тяжело. То есть ценой там своей жизни,
здоровье,
там, по сути,
силы.
Там, да? И здесь, конечно, должна быть очень высокая мотивация. И понятно, что, с одной стороны, нужно поддерживать теми, которые готовы быть воспитателями, и у них нет жилищных условий, но мне кажется, нужно делать не вот так вот. Не просто там 5 детей и квартира, это должна быть совершенно другая история, очень сложная, очень тонкая, очень точечная. Но я вернусь к реформе. Да? Реформа, безусловно, как бы сыграла в чем-то свою роль, какую, потому что теперь одна из ключевых целей работы самого учреждения — это устройство ребенка в семью. Но здесь очень важно, и мы как бы этот термин отстаивали очень долго, что в законе нет термина «семейное устройство» как задачи. А есть термин «жизнеустройство». Это означает, что на первом этапе его нужно вернуть домой в кровную семью. Это первичная и самая главная задача. На втором это устройство в уже принимающую, замещающую семью, причем либо, опять же, временно, если непонятно, там, что там в этой кровной, uh-huh. долго ли там будет мама, например, лежать в больнице, там, восстанавливаться там. Тогда семья должна, вот ровно здесь приемная семья должна работать, у нее должны быть деньги, которые она получает, как вот этот воспитатель, должно быть полное понимание, что если мама восстановится, на ребенка возвращает, ну как во всем мире это устроено. Uh-huh. И как бы на третьем этапе это уже как бы постоянное семейное устройство, если у нас нет восстановления кровной, тогда ребенок устраивается на постоянное устройство, приемную семью. Конечно, пока еще очень много учреждений, большая часть не понимает, как им с этим быть. Они не умеют работать с кровной семьей, нет такого опыта, нет служб, нет обычных сотрудников, нет нормального взаимодействия с опекой.
Ну, тётики в опеках, можно сказать, не очень-то и хотят это делать.
Вот значит, одна из таких ключевых проблем, да, это как раз-таки люди, которые гуляются вокруг учреждения. Это тётеньки в опеках, которые не понимают, что учреждение теперь тоже есть своя роль и в работе с кровной семьей, в работе с новой принимающей семьей, да. Или еще хуже, к сожалению, когда на уровне комитетов, которые управляют этими детскими домами, да, в департаментах, тоже нет понимания, а что это за реформа такая, что за ерунда такая, что нужно все менять, группы там маленькие делать, постоянных воспитателей, это все неудобно, да, и они начинают просто говорить, а вы формально читайте, что все есть, а делать мы ничего не будем. И в этой ситуации, конечно, когда тот, кто обязан контролировать результат, говорит так.
К сожалению, наша программа заканчивается. У нас была Елена Ольшанская, президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Я, Елена Кривякина, Валентин Алфимов. Мы надеемся, что проблема сирот все-таки будет сдвигаться с мертвой точки дальше, и сирот будет все меньше в России.
Бедные люди с Еленой Кривякиной. Гостем программы Владимир.